когда единственный адекватный язык и способ — это вопить. Ну, сложно вопить, наверное, там как-то вот по билетам за деньги. Может быть, кто-то талантливый умеет, более талантливый, умеет так вот сделать, чтобы и кровь себе пустить, и билеты на это продать. Я пока не понимаю, как это делать.
Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. В этом выпуске мы продолжаем гастроли по городам, где обитают новые российские, или, может быть, все-таки русские, театр в изгнании. В Тбилиси, Берлине, Белграде, Риге, Ереване и Париже теперь живут и продолжают работать люди, которые когда-то писали и ставили пьесы в Москве, Петербурге, Казани, Красноярске и других российских городах. В двух предыдущих выпусках этой гастрольной серии вы могли слышать разговоры с режиссером Всеволодом Лисовским и критиком, режиссером, программным директором Зальцбургского фестиваля Мариной Давыдовой. На этот раз, сегодня, будет беседа с Эстер Болл, драматургом, которого мы раньше знали под именем Ася Волошина. Это ее реплика открывает эпизод. А мы с Эстер встретились в Париже 27 марта, во Всемирный день театра, в Тургеневской библиотеке, или, как это полностью называется, Русской общественной библиотеке имени Ивана Сергеевича Тургенева. Эта важнейшая площадка русскоязычной культурной деятельности за пределами России была создана без малого 150 лет назад и остается центром притяжения мигрантов сегодня. Спасибо Тургеневке, ее сотрудникам и особенно Франсуа де Веру за возможность записать наш разговор в библиотеке среди книг и каталожных ящиков. Когда началась война, Эстер уехала из России, объявила, что больше никогда не вернется, и символически сменила имя. Ее первой работой в эмиграции, в изгнании, стала пьеса «Крайм». Эта пьеса основана на документальном материале. Протагонистка из России читает телеграм-каналы с новостями о мобилизации, об обстрелах и пишет своему возлюбленному, украинцу, который добровольцем ушел защищать родину. Специально для нашего подкаста Эстер сделала монологическую аудиоверсию пьесы. Послушайте, если еще не сделали это, выпуск «Закати сцену» от 19 декабря. Когда я приехал в Париж, то там как раз проходил фестиваль «Le Doc en Scène» – «Док на сцене». Подробнее об этом фестивале я буду говорить в следующем эпизоде подкаста. Пока же скажу, что одним из событий «Le Doc en Scène» была опять-таки сценическая читка «Крайм» на французском языке, с вкраплениями русского.
Cette guerre n'est pas la tienne. Cette guerre n'est pas la tienne. Cette guerre n'est pas la tienne. Et il s'allume, il brille, il brûle d'une lumière irréelle le point vert. Il déborde bien au-delà de l'écran, bien au-delà des limites de la vision entière, au-delà des limites du monde entier. Il entre dans la pupille avec son tranchant, avec son infinité, chauffé à blanc, pure blancheur. Absolue blancheur, la blancheur de l'explosion absolue. Il y a plus de steppes de neige dans nos paradis. Il y a plus de steppes, il y a plus de neige, il y a plus de steppes sur nos neiges, de neige, il y a plus de paraneige, il y a plus de neige, il y a plus de para sur neige, il y a plus de. Il y a plus de. Plus de. Il y a plus de. Réveille, tu te réveilles.
Было неизбежно, что эта пьеса станет одной из центральных тем нашей беседы. И в числе прочего Эстер рассказала, как создавался «Крайм».
Ну, то есть это действительно первые полгода. Я ее закончила 23 августа. 24 августа — это День независимости Украины. Сейчас уже никто не помнит, но тогда было как-то очень страшно, что будет какой-то чрезвычайно сильный обстрел и так далее. И почему-то вот эта дата, 24 августа, она была такой важной, хотя с тех пор было уже столько этих чрезвычайно сильных обстрелов и так далее. Ну, тогда еще иначе воспринималось время. И было такое ощущение, ну, то есть как я 3 месяца рыдала и читала телеграм-каналы, а потом еще 3 месяца рыдала, читала телеграм-каналы и писала. И это было такое догоняющее время. То есть пьеса начинается, естественно, 24 февраля. Абсолютно было непонятно, когда она закончится. То есть, когда я начала писать, я вернулась к 24 февраля, и потом это время внутри пьесы само себя догнало. Ну и потом, действительно, к 23 августа действие пьесы как-то исчерпало себя, эти трагические обстоятельства, которые должны были в ней произойти, в ней произошли, и она кончилась. В общем, эта пьеса — это некий долг, который я до сих пор исполняю.
Долг, правда, долг перед кем?
Ну, как это? Просто долг. Ну, вот это вот прекрасное французское выражение «raison d'être», какой-то смысл. Ну, наверное, это не смысл всей жизни, но это смысл какого-то большого периода. Я ей в какой-то мере, ну, служу, действительно. То есть я продолжаю на нее тратить очень много своих жизненных сил, времени и так далее. Но в ней есть какой-то, наверное, чувственный опыт, который мне важно транспонировать. Ну, это больше, чем я. Поэтому так.
Крайм перевели на английский, французский, чешский языки, и его довольно интенсивно исполняют. В Праге, в центре Meat Factory, идет спектакль на чешском. В черногорской Будве, в Location of Freedom Theater, на русском, было много читок. На английском в Амстердаме, на русском несколько раз в Тель-Авиве, Белграде, Берлине, Ереване. Кроме того, пьеса «Крайм» была частью медиаинсталляции в Лионе, о чем мы тоже рассказывали в одном из эпизодов подкаста. И это редкий случай, когда пьесу, созданную на русском языке уже после полномасштабного вторжения и, собственно, посвященную этому вторжению, услышали не только русскоязычные. Русскоязычные, которые в некотором смысле и так примерно представляют, что происходит на войне. Поэтому мне было интересно спросить Эстер, как ей видится. С кем вообще сегодня должен разговаривать русский театр и русский драматург в изгнании? Кто, в первую очередь, должен услышать, узнать про этот ее долг?
Мне кажется, что это проблема взаимоотношений автора со зрителем или с читателем, особенно в случае драматурга. Она всегда была и всегда была несколько неразрешимой. Ну, да, это и в «Чайке» Чехова даже можно об этом прочитать, да, по поводу того, насколько драматург визуализирует своих зрителей, читателей и реципиентов, я не знаю. Я даже больше и более болезненно задумываюсь над тем, кто был зрителем раньше, кто были эти люди, какая часть из них сейчас носит букву Z, какая не носит, и к тем ли людям стоило апеллировать, и тем ли языком. Потому что, ну, на самом деле, я думаю, что до 24 февраля большинство, наверное, условно моих зрителей в России были моими единомышленниками, потому что, ну, тот язык, который был выбран, он все-таки довольно какой-то сложный, модернистский, странный, чтобы говорить этим языком, да, с широким зрителем. И, может быть, в этом была наша какая-то огромная ошибка и есть наша вина. Потому что, может быть, нужно было отказаться от этого родного нам странного, сложного, неквадратного языка и в большей мере искать какие-то способы апеллировать к более широким зрительским массам. А может быть, нет. Не знаю. Ну, то есть я так опять случайно начала издалека, потому что, Ну, это важно сказать, что на самом деле никогда не было этого четкого образа человека, к кому ты апеллируешь. Ты просто стараешься быть честным, разрабатывать свой язык, как-то рождать, как-то создавать и так далее. Может быть, с краем это было наиболее, наоборот, наиболее четко, потому что я понимала, что я фиксирую какую-то вот реальность, которую здесь и сейчас проживаю, и я фиксирую эту реальность, я фиксирую ее для тех, кто ее не застал, если это дойдет. Ну, не дойдет, не дойдет. Ну, то есть для каких-то условных будущих читателей, зрителей. И для тех, кто ее не знает изнутри. То есть, да, наверное, для иностранных зрителей, читателей. Потому что, ну, все эти события, да, можно пролистать в новостных лентах, но это ощущение вот россиянина, россиянки с попыткой европейского образа мысли и европейской системы ценности, выброшенной этим взрывом в никуда, испытывающим этот комплекс вины и эти чувства в этом ракурсе, в этой оптике. Ну, наверное, это тот сингулярный опыт, который я могу передать, не могу не передать, значит, должна передать.
Одно из моих главных впечатлений после нескольких театральных событий, на которых я был в Париже, заключается в том, что там, в отличие, например, Берлина, очень много переводят. И поэтому аудитория у этих событий была в основном франкофонная. Я спросил у Эстер, так ли это, или это мое поверхностное впечатление?
Очень возможно. Я не знаю досконально берлинскую русскоязычную сцену. Но я провела в Берлине 3 недели, и у меня создалось такое впечатление. Конечно, это большое преувеличение, и это неприлично так говорить, но у меня чувство, что сейчас Берлин играет роль Москвы, а Париж — роль Петербурга. И это на разных уровнях, в том числе, ну вот вы говорите, что берлинская русскоязычная сцена ориентирована на русскоязычного зрителя, возможно, потому что здесь это менее коммерческие проекты. То есть на это не продаются какие-то билеты по каким-то довольно высоким ценам. Это просто вот такое какое-то трешовое авангардное искусство под текущей, в буквальном смысле, текущей крышей. Я не знаю, застали вы или нет, когда там начинался дождь, то есть на сцену лилась вода, и некоторые зрители считали, что это такой неплохой сценический эффект.
Здесь Эстер говорит про первый день фестиваля «Le Do Consin», который проходил в пригороде Парижа Монтре в пространстве Альбатрос. Это в высшей степени обаятельное место, но давно ждет ремонта. И крыша, в том числе крыша на театральной сцене, там протекает.
Ну, то есть здесь, наверное, действительно вопрос целеполагания, потому что ну, вот этот вот фестиваль «Le Do Consin», он ставил перед собой такие задачи действительно что-то прокричать, в том числе тем, не знаю, 20-30-50 французам, которые до него дошли. И в данном случае эта интеграция имеет смысл, потому что мы не стопроцентно варимся в своем соку, не продаем билеты каким-то более зажиточным русскоязычным зрителям, которые здесь тоже, безусловно, есть, но, возможно, не они, наша публика. Ну и вот, извините, это какой-то вот опять вот этот петербургский снобизм.
У нас с вами возникает любопытный диалог бывшего москвича, а теперь берлинца, и бывшей петербурженки, теперь парижанки. Иначе говорится, что мы оба снова оказались в той же самой ситуации. То есть, по-вашему, дорогая Эстер, Петербург – это хорошо, Москва – это плохо.
Да нет, конечно. Вы вырежете, да, мой ответ?
Нет, зачем мне это вырезать? Пусть все знают. Правда, мы-то, кроме того, мы вообще-то с вами оба провинциалы. Вы петербурженька не настоящий, а не настоящий москвич. В этом смысле мы чуть свободнее.
Я не притязаю на лавры петербурженки, и парижанки тоже.
Смотрите, но это как бы важная метафора. Да, Москва оказывается символом скорее коммерческого, а Питер скорее панковского, да?
Панковского, да. Ну, не знаю, мне кажется, мы не открываем здесь Америку, и здесь нет какой-то иерархии. То есть, ну, в идеальном мире в этом нет иерархии, но почему бы не делать качественное коммерческое искусство? В нашей ситуации, ну, я не знаю, когда единственный адекватный язык и способ – это вопить – Ну, сложно вопить, наверное, там как-то вот по билетам за деньги. Ну, может быть, кто-то талантливый умеет, более талантливый, умеет так вот сделать, чтобы и кровь себе пустить, и билеты на это продать. Я пока не понимаю, как это делать.
Когда мы говорим про вопить, про тяжелое и, несомненно, очень болезненное чувство, которое многие из нас испытывают по поводу войны, мы вступаем на довольно шаткую почву, на скользкую тропу. Тут я вспомнил разговор, который у меня недавно случился с английской исследовательницей театра. С началом войны она сместила фокус своих исследований с русскоязычной сцены и теперь занимается только украинским театром. У нас был долгий, непубличный разговор, дружеский, но все равно касался профессиональных мастей. И она сказала: ты понимаешь, я не смотрю сейчас того, что делают в том числе мои русские друзья в изгнании. Я понимаю, почему они уехали, я им по-человечески очень сочувствую. Но не хочу видеть еще один спектакль о том, как русские страдают.
Это понятно.
Мы оказываемся вот в такой западне, да? Нет другого способа, как не вопить. Будет ли наш крик воспринят не только как 101-й спектакль или 101-я читка о том, что русские страдают?
Ну, во-первых, вопить можно не о себе. Не обязательно вопить о себе. Не говорю, что я знаю, как это делать. Не говорю, что я так делаю, но я хотела бы. Во-вторых, я не знаю, что во-вторых. Это очень понятная позиция. И не будь я из той шестой части суши, я бы ее полностью разделял. Ну и, собственно, в пьесе «Крайм» я тоже пытаюсь найти эту интенцию и опрокинуть этот финал. Но это было безумно сложно его написать, написать этот адский монолог любви к Путину, к Троице Путина там и так далее. Для того, чтобы загрязнить героиню и сместить фокус. Я постоянно получаю какие-то фидбэки по этому поводу такого плана, что вот мы смотрели 2,5 часа спектакль, там идет полная версия, 2,5 часа смотрели, и все так было, да, хорошо, и плакали, и все на свете. Но почему же такой финал? Это ж как же можно? Ну, то есть, да, это сделано для того, чтобы нас же каждый раз выдергивать из этого ощущения. Ну, мы же все-таки такие хорошие. Ну, и это постоянно нужно делать, и никогда не получится это сделать. Это какая-то, ну, вот такая, наверное, каждодневная практика. Да, тебе жутко больно от того, что каждый раз вот это вот воздушное тревога в Украине, у тебя на телефоне, где ты в абсолютной безопасности в Париже сидишь и видишь, что у тебя в Украине воздушная тревога, тебе больно, но это тебя никак не оправдывает. Это никак тебя никак не оправдывает, никак не оправдывает, никак не оправдывает. И опять, и опять, и опять. И ну, что ты можешь? Я не знаю, ты можешь транслировать это ощущение? Нужно оно кому-то, не нужно, но все равно, ну, ты же продолжаешь жить, ты просто продолжаешь жить и продолжаешь, значит, это транслировать. Это какой-то замкнутый круг, здесь нет хорошего решения, здесь нет выхода, абсолютно нет.
Еще один сюжет, который меня интересовал, причем не только по отношению к «Крайм», но и к пьесе «Отроди». Это еще одна пьеса, которую Эстер Бол написала после начала полномасштабного вторжения. И ее читку я недавно видел в Берлине. Так вот, этот сюжет – это локализация, местоположение персонажей. И в «Крайм», и в «Отроде» действие происходит как будто в вакууме между мирами. И это, как мне кажется, максимально близко к ощущению, которое многие из нас испытывают в вынужденной эмиграции.
Есть ли место, куда они могут, в конце концов, прийти? Я понимаю, что героиня «Крайм», она, в общем, возвращается в Россию.
Ну, это очень лобовое восприятие.
Отлично. Расскажите, почему?
Ну, в «Крайм», я не знаю, насколько эти дисклеймеры уместны, в «Крайм» в финале возникает диалог с Бегом Булгакова, с Бегом, у которого 3-4, сколько там финалов, в одном из которых герои действительно возвращаются в Россию, Петербург, чтобы увидеть снег на Караванной. И это тоже такая завеса, такая метафора, за которой стоит, конечно, расстрел, уничтожение, самоуничтожение и так далее. И это такой концентрированный символизм. А в другом нет, в другом они наоборот как-то находят в себе силы жить, ехать в Париж. В крайнем героиня делает попытку высказать намерение ехать в Россию, но не чтобы видеть изысканный снег на Караванной, а чтобы всю заразу оставить там, потому что слишком много заразы с каждым выстрелом, с каждым залпом выплескивается из нее, из России. Вот. Но потом оно это еще раз переворачивает, потому что очень важно для этой пьесы, и очень важно было для меня, чтобы это зрительское сочувствие, которое неизбежно по законам драматургии возникает к героине, вот она такая хорошая, такая несчастная, вот она так страдает, мучается, такое чувство вины и так далее, и так далее. И зритель, конечно, с ней идентифицируется просто по законам сценического действия, но мне было важно это опрокинуть, просто навзничь бросить на лопатки, и она совершает некий бунт, некий суицид, самоубийство персонажа, то есть очерняет себя этой вот квазипутинской идеологией сознательно для того, чтобы это сочувствие переместилось туда, куда оно должно переместиться. Ну вот не на эту бедную такую хорошую русскую, а на, собственно, на Украину, на войну и так далее. На гибнущий хор, если угодно. Так что ее возвращение, и вообще ее местоположение, оно очень условно, конечно. То есть я выбрала ее поместить в Стамбул, то есть она уезжает в Стамбул. Но Стамбул это, конечно, абсолютно такое нигде. Это тот самый мифический Константинополь. Это сегодняшний Стамбул, который вот столица страны, которая с одной стороны закрыла Босфор, с другой стороны дружит с Россией, там как-то с Путиным создает какой-то там газовый хаб, который на самом деле не хаб, а какая-то мистификация и так далее. Это действительно абсолютно нигде с этими котами, Босфором и мифологией и так далее. Вот. А героиня Отродья, она находится в очень-очень конкретном месте. Она находится в теле мертвой Родины. И, собственно, география этого тела и составляет какое-то оглавление пьесы, условно говоря.
Но эта мертвая родина оказывается довольно сложно организована. Конечно. Невозможно находиться в одной ее точке, поэтому там есть и кладбище, и церковь, там есть и, так сказать, мусоропровод, который оказывается важным, там есть и улица. Это все умерло, да? Это все мертвая Россия?
Ну да, мусоропровод оказывается такой некой артерией, через которую она туда попадает. Вернее, нет, она туда попадает. Мусоропровод — это некое преддверие, а потом она попадает в избушку Бабы-Яги, которая является главарем отрядов Путина. И потом в результате разных перипетий она через ее как камин? Нет, не камин, это русская печь. Через вот это вот устье русской печи ползет и попадает, собственно, в тело и так далее. Но это все, конечно, сделано по пропу, по морфологии волшебной сказки и содержит какие-то и иронические, и трагические обертона вот этой географии. Ну, да, предполагается, что все, конечно, умерло, и это такое квазипространство, отчасти дантовское, отчасти проповское.
А еще, как мне видится, обе новые пьесы «Стамбул» довольно жестокие по отношению к людям, которые верят в условную прекрасную Россию будущего. Это мрачные, неутешительные, безнадежные истории. И у меня сложилось впечатление, что это не только прощание с иллюзиями, с прошлым, но еще и прощание Эстер Болл с Асей Волошиной. Естественно, я об этом тоже спросил свою собеседницу.
Я же расстаюсь с этой страной не потому, что мне кажется, что у нее нет шанса. Это же не какой-то такой эскейп в какой-то спасительной камере или шлюпке. Нет, совершенно нет. Может быть, будет шанс. Я с ней порвала навсегда. Ну, не хочется зарекаться, но я все равно зарекаюсь. Я туда не вернусь. В том числе потому, что... Ну, как? А если там и случится какое-нибудь будущее, и что-то переменится в лучшую сторону, я к этому уже не прилагаю усилий. Значит, я не могу, не имею права пользоваться этими плодами. Ну, если кто-то там прольет кровь за то, чтобы все-таки Россия стала не настолько ужасной, да, не знаю по поводу прекрасности, но не настолько ужасной, менее ужасной, что же я туда приеду и буду пользоваться этими плодами. Нет, для меня это страна, из которой, с территории которой летели и летят все эти ракеты по Украине. И до 24 февраля было чувство, что имеет какой-то смысл бороться как-то, ну, вот этими своими словами как-то бороться. А 24-го возникло непреодолимое, бесповоротное ощущение, что да, мы проиграли, бороться больше нет смысла, и просто, чтобы сделать вдох, необходимо из нее вылететь, как из пушки, и там уже думать, какие вдохи ты делаешь, какие не делаешь, ради чего и так далее. По поводу безнадежности, ну, я не знаю. Мне кажется, что многие прежние пьесы тоже были безнадежны. Но здесь... Это же не искусственная какая-то конструкция. Просто вопрос честности, необходимости передать то, как ты это воспринимаешь сейчас, находясь вот в каком-то своем внутреннем эпицентре страдания по поводу всего происходящего.
Когда мы придумывали и анонсировали гостевые подкасты «Закати сцену», нам было важно не только узнать, чем живут драматурги и режиссеры на новых местах. Мы хотели встретиться со зрителями театра «Изгнание», с нашими слушателями. И на каждой нашей открытой записи у людей из зала была возможность задать вопросы моим собеседникам. Вот что гости Тургеневской библиотеки спрашивали у Эстер.
Это вообще-то будет наивный вопрос, потому что я совсем не из этой области. Но вот у меня этот вопрос давно возник, потому что сейчас, вот, например, Дмитрий Крымов. Он еще и сам пишет, да, сценарий и сам ставит. И, наверное, он не один, есть много таких. А вот вы не хотели попробовать сами поставить свои пьесы?
Спасибо, спасибо за этот вопрос. Он совершенно, совершенно не наивный. У меня были некоторые опыты, но я бы не хотела их как-то генерализировать или как-то серьезно к ним относиться. Потому что я могу предложить какое-то авторское видение или даже, возможно, в большей степени слышание, потому что здесь может быть даже важнее интонация, с которой этот текст воспроизводится, и какой-то вот этот аудиальный ряд. Ну вот, например, для записи «Crime», которая осуществилась в подкасте «Закати сцену», я предложила свое какое-то вот аудиальное такое видение, слышание этого текста. Но на самом деле мне, конечно, гораздо интереснее вступить в этот заочный какой-то непонятный, странный диалог, то есть выбросить эту пьесу как письмо в бутылке куда-то, в какое-то пространство, где ее кто-то подхватит и как-то вырастет дерево из этих семян. Потому что, ну, это совершенно другое искусство, и я предлагаю какой-то эскиз, какой-то инвариант для того, чтобы режиссер из него собрал самолет или летающую тарелку или что-то. То есть, ну, для меня пьеса — это некий чертеж.
Мне очень интересно, если в «Крайме» подразумевается отсылка к «Бегу», что очень сразу читается, конечно, особенно в конце, то какие зашифрованные отсылки в «Отрозе»? Я там, например, не могла не думать о Шварце, да, когда голова одна падает, но тут оказывается, что она там была не одна. Да? И вот этот вот поворот, который есть, который ведет к вот этому выводу, что, ну, в общем, не исправить вот так вот положение и как-то слишком хорошо и много мы о себе думали. Вот мне казалось в каком-то смысле даже отсылкой, но каково было авторское видение? Ну, помимо всего сказочного, прекрасного контекста, который, конечно, читая здесь, я думала, ужас будет тому, кто начнет это переводить.
Ну да, увы, пьеса сложно переводима, но разве что на какие-то другие славянские языки, не на аналитические. Ну, ее и не переводят. Ну, она и у нее нет пока никакой судьбы. Про Шварца мне говорили, у меня не было вот именно этой интенции. Ну, возможно, там было продолжение вот этого образа травестированной троицы, вот этой какой-то многоголовости, многоголосности. И как раз тоже был момент, когда я ее писала, как раз икону троицы на каком-то бомбардировщике или истребителе там возили над оккупированными территориями или что-то в этом духе. Но на самом деле там есть постскриптум, в котором, наоборот, дается неоправданно оптимистический намек на то, что когда-нибудь третье яйцо с третьей иглой будет случайным образом как-то опрокинуто, может быть, в стиле «мышка бежала, хвостиком махнула», и какая-то третья сила, какой-то бог из машины или черт из машины, или черт его знает кто, все-таки этот ужас как-то аннигилирует. Ну, не знаю, верю ли я в это. Ну, поэтому там это и дано в постскриптуме, в таком альтернативном, почти внесценическом варианте, а заканчивается все каким-то покаянием предсмертным. Дисклеймеры.
Ну, возможно, самый главный вопрос из зала прозвучал уже после того, как микрофоны были выключены. Одна из слушательниц спросила Эстер, не думает ли она писать не на русском языке? Эстер Бол ответила, да, через 10 лет я вижу себя франкофонным автором. С вами был подкаст «Закати сцену», я его ведущий Михаил Калужский, а этот эпизод был сделан нами вместе с Еленой Чесноковой и Лизой Спиваковской. Пока мы его готовили к эфиру, в Берлине, в книжном магазине «Бабель Букс Берлин», прошла еще одна открытая запись замечательной театральной художницей Ксении Перетарухиной. Этот эпизод вы услышите примерно через месяц. Следите за нашими анонсами. А пока мы встретимся через неделю.